Рапорт номер 2. 00:22. В департамент прибывает министр социального развития. Под его руководством осуществляются выборы членов чрезвычайной комиссии, состоящие из представителей министерств, полиции и врачей. Штаб-квартирой чрезвычайной комиссии назначается переговорный зал Министерства социального развития, который в скором времени получает в народе название «зал мертвецов». 00:25. Премьер-министр, совершающий официальный визит в Кейптаун, ставится в известность о происходящем. Ввиду чрезвычайной ситуации встреча премьер-министра с Нельсоном Манделой, запланированная на следующий день, отменяется. Правительственный самолет готовится к возвращению на родину. Перелет занимает 11 часов. 00:42. Поступают первые четкие сведения о ситуации на кладбищах города, где были выявлены случаи воскрешения. В результате оперативной работы установлено, что среди лиц, преданных захоронению за отчетный период, насчитывается около 980 человек. Полиция заявляет, что не располагает ресурсами, необходимыми для проведения работ по эксгумации. 00:45. Назревает потребность в официальном обращении чрезвычайной комиссии к средствам массовой информации. Расхождения в терминологии создают дополнительные сложности. После короткой встречи принято решение использовать термин «ожившие» применительно к лицам, вернувшимся к жизни. 00:50. Работы по эксгумации перепоручаются военному ведомству. В силу законодательного запрета на сотрудничество органов полиции и вооруженных сил военные не входят в состав чрезвычайной комиссии. Военное ведомство наделяется полномочиями, предусмотренными в случае катастроф, и действует согласно ситуации. 1:00. Из клиники Дендерит поступает информация о том, что на текущий момент 430 оживших граждан транспортированы в инфекционный блок. В клинике проводятся работы по освобождению дополнительных отделений для размещения всех новоприбывших. Больницам города выделено по 2 машины скорой помощи для неотложных вызовов, все остальные транспортные средства направлены на транспортировку оживших. 1:03. В зале мертвецов обсуждается возможность приобщения похоронных бюро к транспортировке оживших. В результате обсуждения данная мера признается нетактичной по отношению к родственникам оживших. Вместо этого принято решение призвать все свободные такси для перевозки пациентов клиники Дендерит в другие больницы города. 1:05. В средствах массовой информации цитируется заявление полковника Юхана Стенберга, командующего спасательными работами вооруженных сил. «В настоящее время мы рассматриваем проблему восставших мертвецов исключительно с точки зрения логистики». Пресс-секретарь чрезвычайной комиссии берет на себя задачу проинформировать полковника об утвержденной терминологии. 1:08. Родственник ожившей гражданки в районе Турисо угрожает 2 санитарам скорой помощи и священнослужителю ружьем при попытке транспортировать вышеупомянутую гражданку в больницу. На место происшествия вызван наряд полиции. 1:10. Телевизионный канал CNN выпускает в эфир первый международный репортаж о событиях в Стокгольме. Видеозапись ограничивается суматохой у входа в клинику Дендерит, а в репортаже сообщаются неверные сведения о том, что эвакуируемые пациенты и есть живые мертвецы. 1:14. Давление на чрезвычайную комиссию со стороны иностранных журналистов усиливается. Контакты с международной прессой поручаются пресс-секретарю Министерства внутренних дел. 1:17. Первая военная дивизия, собранная для проведения работ по эксгумации, готова приступать к действиям. В состав дивизии входят саперы, а также солдаты с опытом работы в войсках ООН, принимавшие участие во вскрытии массовых захоронений в Боснии. Дивизия направляется на кладбище Скукс-Киркагорден. Тем временем вооруженными силами Швеции проводятся работы по созыву дополнительных подразделений. 1:21. Родственник ожившей гражданки из Турисо открыл огонь по сотрудникам полиции. Пострадавших нет. 1:23. После консультации с юристами Министр социального развития принимает решение расценивать данную ситуацию с законодательной точки зрения как случай массовой эпидемии со всеми вытекающими отсюда последствиями и полномочиями органов полиции. Данное решение может быть пересмотрено по результатам медицинской экспертизы. В Институт судебной медицины направляется просьба ускорить проведение экспертных работ. 1:24. Полицейскому наряду в районе Турисё дается разрешение на применение слезоточивого газа. Офицеры полиции, присутствующие на месте происшествия, отклоняют данное предложение с учетом преклонного возраста и состояния здоровья правонарушителя. На место происшествия вызван посредник для ведения переговоров, который еще в пути наладил телефонный контакт с правонарушителем. 1:27. Первое медицинское заключение подтверждает, что у оживших не функционирует респираторная и кровеносная система. Тем не менее, ускоренный анализ клеток свидетельствует о том, что процесс обмена веществ в организме продолжается. «Все происходящее совершенно невозможно, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы разобраться», заявляет эксперт по внутренней медицине, возглавляющий исследование. 1:30. На настоящий момент в клинике Дондерит находится 640 оживших. Штат больницы не справляется с объемом работ. В Дондерит направляется дополнительный медицинский персонал из других больниц. Среди персонала клиники вспыхивают постоянные конфликты, усложняющие работу. Причины возникновения конфликтов не выяснены. 1:32. Под давлением представителей шведской и иностранной прессы пресс-секретарь чрезвычайной комиссии назначает пресс-конференцию в здании правительства на 6:00. 1:33. Психиатрические клиники и отделения дежурных больниц переполнены родственниками оживших, находящимися в той или иной степени нервного расстройства. В психиатрические службы органов внутренних дел поступают сотрудники полиции в состоянии нервного срыва. 1:35. Поиски оживших, очутившихся на улицах города, практически завершены. В городской приют для бездомных вызвано полицейское подкрепление в связи с отказом жителей выдать властям гражданина без определенного места жительства, ожившего спустя 2 недели после своей кончины. 1:40. На кладбище Скукс-Киркагорден извлечен из могилы первый оживший. Состояние ожившего характеризуется как крайне неудовлетворительное, поскольку в месте захоронения проходят подземные воды. 1:41. Проводится набор добровольцев с устойчивой психикой для оказания помощи на кладбище Скукс-Киркагорден. Извлеченный из могилы гражданин совершает попытку покинуть территорию кладбища. 1:45. Ситуация в клинике Дондерит выходит из-под контроля. На текущий момент в больнице находятся 715 оживших. Среди персонала, находящегося в непосредственной близости с ожившими, вспыхивают постоянные конфликты. Зафиксированы случаи драк с нанесением телесных повреждений. 1:50. Вооруженные силы по собственной инициативе созывают инженерные части с целью строительства временной зоны для содержания эксгумированных на территории кладбища Скукс-Киркагорден, вплоть до момента транспортировки. 1:55. В результате проведения бесед с персоналом клиники Дондерит выясняется, что причиной конфликтов является приобретенная персоналом способность читать чужие мысли. 2:30. Несколько человек из числа оживших, представляющих особый интерес с научной точки зрения, переводятся в отделение судебно-медицинской экспертизы при Каролинском институте в районе Сольна. Среди них Ева Зеттерберг, обладающая даром речи, и Рудольф Альбин, пребывавший в состоянии смерти дольше прочих оживших. 2:56. Томас Бергрен, профессор-невролог, проводит первое интервью с Евой Зеттерберг.